Глава вторая. В ужасе метнувшись назад, добегаю до ведущей вверх тропинки и резко останавливаюсь. В памяти проступают слова Борова про чужака. Это тело как-то связано с тем, что он говорил? Его он ищет? Сквозь звонкий лай Шера вдруг слышу хриплый стон мужчины. Схватившись за голову обеими руками, хватаю ртом сырую прохладу. Что делать? Позвонить Толику или оставить его здесь умирать? Вызывать скорую и полицию бесполезно, Боров меня убьет за это. Разворачиваюсь и, путаясь ногами в тонких стеблях травы, иду обратно. Он лежит у самой воды лицом вниз, видимо, вынесло течением на берег. «Эй, с вами все в порядке?» «Господи, что я несу? Конечно, с ним не все в порядке. Я даже не вижу, дышит он или нет». Шерхан, немного успокоившись, вьется волчком вокруг моих ног. Поскуливая, встает на задние лапки. «Эй!» — склоняюсь над мужчиной, пытаясь понять, что с ним. Он не отвечает и не шевелится, и мне начинает казаться, что тихий стон его послышался. Внутри все холодеет. «Эй!» — протягиваю руку и касаюсь плеча. Он не реагирует, и я повторяю, толкая его сильнее. Стонет глухо. Появляется подозрение, что он просто пьян. Перебрал с друзьями и упал в воду. В прошлом году так тракторист соседнего села утонул. Однако, присев около него на корточке, быстро понимаю, что конкретно этого человека в нашей деревне я не видела. Я здесь всех знаю. «Вам плохо?» «Чёрт, почему я не догадалась взять с собой телефон? В нем хотя бы есть фонарик, а так я совсем ничего не вижу. Давайте я помогу вам подняться». Человек вдруг начинает шевелиться. Со свистом выдохнув, пытается поднять голову. Шерик, заскулив от страха, бросается в траву. Мое сердце, подобно щенку, резко дергается и замирает. Алкоголем от него не пахнет. Пахнет кровью и илом. «Вы ранены?» Мой голос срывается на невнятное карканье. Мужчина не отвечает, обессиленно уронив голову, вспахивает пальцами глину. «Господи, что делать?» Приближаюсь еще на шаг. И, обхватив мощный бицепс, пытаюсь поднять его. Первая попытка неудачная, но на второй он опирается на вторую руку и поднимает верхнюю часть туловища. Шерхан, сдурев от страха и шока, поджимает хвостик и прячется за моими ногами. Стонет болезненно, поднимаясь на колени. Я помогаю, держа подмышкой, изо всех сил тяну его вверх. Руки скользят, поскольку он мокрый и весь в грязи. В нос проникают жуткие запахи. Инстинкты вопят об опасности. «Сможете встать на ноги?» Сцепив зубы и зажав свободной рукой бок, он поднимается, но тут же снова падает на колени. «Господи!» Бормочу под нос, помогая ему повторить попытку. На этот раз он поднимается, и я ужасаюсь его размером. Высокий, крепкий, весь облепленный мышцами мужчина. Что он делает здесь? Что с ним случилось? «Идти сможете?» Он начинает идти. Я, расположив его руку на своем плече, ощущаю такую тяжесть, что каждый шаг вбивает мою ногу в ил по щиколотку. Поясница ноет невыносимо, а позвоночник, кажется, вот-вот пойдет трещинами. Так доходим до крутого подъема, ведущего на задний двор моего дома, и останавливаемся. Мужчину начинает шатать из стороны в сторону. «Эй, что с вами?» Качнувшись в очередной раз, начинает заваливаться вперед, утягивая меня за собой. В последний момент я выныриваю из-под его руки и хватаю за плечи, чтобы он не проборонил носом землю. Щенок, скользнув мимо нас, уносится наверх. Присев на корточки, я пытаюсь рассмотреть лицо этого человека. Безуспешно. Вижу только, что глаза его зажмурены. Кажется, он испытывает адскую боль. Дышит рвано, хрипло, трясется всем телом. Я, удерживая его от падения, дожидаюсь, когда он наберется сил снова подняться на ноги. «Идем?» Спрашиваю, увидев, как он поднимает голову. Захватив побольше воздуха, чтобы принять на свои плечи его вес, тоже встаю на ноги. «Осторожно, крутая тропинка!» Хриплю, подталкивая его вверх. Кое-как с третьей попытки забираемся, и спустя паузу длиной 10 минут доходим до моего дома. Толкнув дверь локтем, я пихаю его внутрь и с огромным трудом дотаскиваю до кровати. Мужчина падает на нее мешком и тут же отключается.